Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, вторник, декабрь, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве, ощущается как 10. Погода сегодня не летная, в кавычках. Так что смотрите, на всякий случай имейте это в виду, когда будете выезжать. Волгоградка стоит, Рязанка стоит, Щелчок стоит, шоссе энтузиастов стоит, что там еще? Да все стоит, Каширка стоит. Ну, где, не знаю, Варшавка. Где-то, наверное, хорошо, но неизвестно где. В целом, все, в общем, не очень. Так что, Ярославка вообще отличается сегодня, прямо-таки наводит ужас, когда на нее смотришь. Дмитровка, понятно. То есть пишите о движении на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Но имейте в виду, что его сегодня особо нет. Евро 89.57, доллар 73.72, нефть Brent 49.91 на данный момент. И пара биткоин-доллар 19 219 долларов 64 цента за биткоин. Вот примерно у нас такие котировки сейчас идут. Алиев на параде назвал территорию Армении исконно азербайджанской. Да, мы это уже говорили об этом, это уже давно было, Василий. То есть, если это, может быть, он, конечно, второй парад какой-то провел и второй раз назвал, но, в общем и целом, да, и даже про Ереван он говорил. Погода просто шик, хорошего эфира, пишет Бушидо, Минка летит. Машин сколько? Да машин-то немного, в том-то и дело, что машин всего 356 292, то есть, для этого времени это немного, но все они в пробках. Почему? Ну, я не могу дать ответ на этот вопрос. Например, ответ будет такой: потому что никто не умеет ездить по снегу. Все. Вот потому что в Москве снега не бывает на дороге, и когда он бывает на дороге, люди не знают, как ездить. Все. Не умеют ни поворачивать, ни трогаться, ни останавливаться, ничего не умеют. Все. Ждут, когда будет асфальт чистый. Все сельские. В этом смысле и из малых городов вообще абсолютно не смущаются. У них все хорошо получается, скорее всего. А вот у москвичей, скорее, ну, тяжеловато, я думаю. Потому что, ну, это все, это аномалия сразу. Это ужас, как этому по снегу ездить? В смысле по снегу ездить, да? Ну, как это так? Где асфальт? Почему он не чист? Что-то не успели очистить, не понимаю. Реально YouTube закроют, пишет Макс. Макс, ну я так и не понял, с чем связаны вчерашние вот эти вот новости про то, что могут YouTube закрыть или не закрыть. Я просто видел, что они идут. Но я так и не понял, а основания, то есть какие, то есть с чего все взяли, что YouTube этот будут закрывать? Я, насколько понял, хотят просто создавать площадки российские. Ну, как вот этот аналог Ютуба, хотят развивать Рутюб и еще там какому-то 2020 какому-то году, то ли третьему, то ли второму, то ли еще какому-то, по-моему, к третьему, создать еще одну какую-то такую площадку, которая будет вот использоваться для того, чтобы выкладывать видео на эту площадку. Вот как я это понял, а не как Ютуб закроют. Ютуб, понимаете, в чем дело? Он сам ведь закрывается без нас. Ну, то есть, без России он закрывает просто Россию в Ютубе, и все. Вы, если не обратили на это внимание, то есть, если вдруг там что-то не устраивает компанию, то она просто берет и блокирует каналы, например, да, там, трансляции, да и все что угодно. Но я, например, в этом смысле последователен, я это сразу говорил и, в общем, объяснял, что жаловаться здесь не на что, по одной простой причине, да. Американская компания, подотчетна американцам, она делает так, как нужно американцам, и продвигает те ценности, которые нужны американцам. Ну, вот если так вот откровенно и просто говорить. В этом смысле, кстати, как раз-таки, как же это называется, телега? Телеграм, уникальная площадка все-таки, мне кажется. Знаете почему? Потому что если посмотреть, там же, понимаете, да, там не давят оппозиционеров в этой телеге, да? Вы же видели, ну их не давят. Но там не давят и государственников. Они там спокойно себя чувствуют, они себя хорошо там ощущают всячески, набирают аудитории, какие-то баталии устраивают информационные, мама не горюй. То есть, в принципе, когда площадка действительно более-менее свободная, да, и она в одну сторону не тянет в какую-то, получается нормально, в целом получается нормально. То есть находятся возможности одним и другим как-то проявить себя, поспорить, ну и нормально. Набрать аудиторию, эту аудиторию за собой вести. Так что, не знаю, закроют YouTube или нет, но каждое мое, так скажем, вот каждый мой момент, тот, когда я захожу в YouTube, в общем, меня редко радует. В основном там, конечно, какая-то чепуха. Если посмотреть на самые топовые вещи YouTube, а их публикуют под конец года, это, как всегда, что-то юмористическое, ну, шуточки какие-то, ну и так далее. Я не против шуточек, вы поймите, я не против юмора, я только за, мне всегда, наоборот, нравится все смешное. Сам люблю пошутить, как говорят. Но в целом получается, что это такой развлекательный вроде бы контент в основном. И я бы не сказал, что какого-то запредельного качества. То есть обычно он берет тем, что там можно говорить чуть больше, чем в традиционных СМИ. То есть там можно, например, материться, да, там можно какие-нибудь шутки, которые нельзя на телевидении сказать, грубоватые, скажем, да, на такие темы, на которые нельзя говорить в настоящем эфире, да. Поэтому это, наверное, привлекает внимание. В каком-то смысле это, может быть, напоминает там людям телевидение 90-х годов. По духу, понимаете, да? Вот. А по содержанию нет. Почему? Потому что все-таки в 90-е были там разные олигархи, и у них были разные интересы, и они друг с другом могли ссориться и кусаться, как говорится. А здесь, ну, здесь есть конкретная страна, которая преследует собственные интересы, этой стране принадлежат эти площадки, мы находимся на этих площадках, если находимся, и, соответственно, мы должны действовать по их правилам, все. А правила у них достаточно жесткие, они могут даже своего президента блокировать, потому что он им не нравится по какой-то из статей, так скажем, да, вот он не нравится ему все, вот как Твиттер блокирует Трампа, и что хочешь, то и делай. Хотя, конечно, удивительно, ведь если задуматься, да, кто выбирал правление того же самого Ютуба или Твиттера или еще какой-нибудь соцсети, да никто, а Трампа все-таки выбирали, например, американцы, и было же голосование, были выборы, и люди доверили ему свои голоса когда-то, сейчас вот он проиграл, ну, там, 4 года назад он же победил. Но получается, что те люди, которых никто не выбирал, они в информационном смысле стоят выше того человека, которого выбирает народ. То есть это удивительно, но как бы это охарактеризовать? Это охарактеризовать, наверное, можно как... да как угодно, только не как демократия. Но это же не демократия получается, потому что... Я же говорю, самые влиятельные люди – это люди, которые просто занимают посты вот в этих вот компаниях, такое ощущение. Ну, с другой стороны, конечно же, за ними кто-то стоит, не могут же они сами по себе. Прокомментируешь расследование Навального или нельзя о нем говорить, пишет Мирон. Это не расследование Навального, это расследование о Навальном, в кавычках расследование, вы имеете в виду Bellingcat. Я почитал, у меня вопрос один возник. Прям вот один абсолютно точный, просто в лоб вопрос. Слушайте, вот смотрите, я, например, журналист, да? Ну, предположим, якобы журналист. Поняли, да? Я вот сейчас захочу получить биллинг телефонов. Как мне это сделать? Ну, просто я так вот спрашиваю. На всякий случай, я, может, что-то пропустил, и мир изменился. Как это сделать? А там прямо так подается, что, ну, с точностью до квадратного сантиметра передвижение каких-то людей, которые, кстати, мне не очень известно, что это за люди, вот, передвижение каких-то людей, их якобы, я так понимаю, их разговоры слушали, то есть там позвонил, упомянул, что-то вот такое вот. Я не понял, это могут сделать журналисты? Серьезно, я просто не знал этого, вероятно, да? Или это кто-то другой делает, это какие-то спецы делают запредельные? Кто эти спецы тогда? Кто такого уровня люди? Потому что мне сложно предположить, кто это может быть. Это вот, ну, вряд ли же кто-то на улице, правильно? То есть вот по улице шел такой и раз, а, сейчас я вот тут биллинг куплю или продам. Что-то я такого не встречал. Наверное, это какие-то специалисты ультрауровня, да, то есть слишком высокого уровня. Ну, что это? У меня мысль одна, разведки, что ли? Ну, чьи тогда разведки? Ну, как-то... Ну, это не похоже на то, что журналист нашел информацию. Ну, так на всякий случай просто говорю. Ну, и, в общем, у меня два вопроса возникло. Вот этот первый. Если, допустим, это расследование реальное, то откуда такая информация вообще? То есть, хотелось бы узнать от людей, которые называют себя журналистами и публикуют, да, эту информацию, а как они ее добыли? Потому что, ну... Так положено, в общем, говорить, как ты добыл информацию, ну, хотя бы примерно, ну, хотя бы на суде, ну, суда нет, ну, и ладно тогда, вот. И второе, я хочу еще понять, это вообще, насколько все правда или неправда, потому что проверить нет никакой возможности. Ну, то есть, мне нужно для этого иметь биллинг этих людей и сравнивать мой биллинг и их биллинг, правильно? Как я могу это сделать? То есть мне к кому обратиться, мне где походить, с кем поздороваться, где у кого чего купить? Просто утверждается, что это можно купить вот прям на раз в России, вот так вот прям, пью, вот, легко. Серьезно, я не знал, да? Так легко все покупается? У кого? Подскажите, дайте номера, что ли, я не знаю. Ну, да? Дело завести, смекаешь, пишет. Ну, надо, наверное, дело завести, а как еще, какой вариант? Зайдите в Даркнет, там все есть. Вы хотите сказать, в Даркнете есть биллинг сотрудников ФСБ? Ну, реально, что ли? Ну, вот вы мне скажите, а в Даркнет их кто сливает тогда? Хорошо, в Даркнете есть биллинг, например, сотрудников ФСБ. А кто сливает их тогда в Даркнет? Либо другие сотрудники ФСБ, либо сотрудники каких-нибудь разведок зарубежных. Правильно? А кто еще? Ну, тогда давайте разбираться, кто эти люди. Я не знаю, давайте расследовать, кто эти люди. Давайте их находить. Так, пакет Яровой, пишет Смекаешь. И чё пакет Яровой, я не понял. Ну, допустим, пакет Яровой, дальше чё? Вот, смотрите, пакет Яровой. Вот вы мне пишете, вы мне сейчас это, слова Навального повторяете. Я понял, Смекаешь, вы тоже вот, интересный человек. Ну, давайте, пакет Яровой, чего? Вот есть пакет Яровой, вот есть я. Как мне взять данные из пакета Яровой? Давайте, рубайте. В какой Даркнет мне зайти и чё мне там надо сделать? Серьезно. Ну, это же чепуха, ну, это лажа какая-то. Ну, то есть, это невозможно. Это невозможно. Это вот из разряда... Я даже не знаю, с чем сравнивать. Ну, то есть, это же прям совсем разведывательная информация. Это же прям совсем. Вы не понимаете это? Это надо прям следить за людьми. По-другому никак. Это прям надо их вести. То есть, допустим, ну, там сказано, что Навального вела группа вот каких-то там людей, да? И... Значит, надо эту группу вести постоянно тоже? То есть это какие-то бои разведок, что ли, или что? Тогда почему нам это подается как журналистский материал? Я вот не могу понять. Причем здесь журналистика тогда? Ну, как журналист этого не добудешь, это нереально, это невозможно. Просто невозможно, и все. А кто говорит, что возможно, ну, покажите мне примеры, как это вот такую информацию добывают журналисты. Что они делают? Расскажите. То есть это непонятно. Ассанж, пишет Смекаешь. Ассанж-то понятно. Там как раз-таки технология объяснена, откуда он, почему взял. Сноуден, понятно, он просто непосредственное отношение там имел к нужным вещам. А здесь откуда? Так что вот этот рассказ, вот понимаете, в чем дело? Вы сначала говорите, что пакет Яровой везде можно найти. Найдите, давайте, вот садитесь за компьютер и вытащите мне что-нибудь из пакета Яровой. Ну-ка, покажите мне. Вот биллинг мой, дайте мне мой биллинг. А? Смекаешь, давайте. Это же так легко, это прям зашел и узнал. Вот давайте, за последние, не знаю, 10 дней, мой биллинг, где я был, предоставьте мне. Ну так, просто по приколу, мне интересно. Если это так легко, если прям вот у бабки можно на базаре это купить, значит, это нелегко, правильно? Ну, чепуху вы говорите, правильно? Смекаешь слова, что ли, экономит, пишет Олег. Я не знаю, он по одному слову пишет. Биллинг есть только у мобильных операторов, слить могут только они, пишет Давид. Тогда надо идти к мобильным операторам и говорить, ребята, а вы типа биллинг сливаете? А они сливают на всех биллинг или на конкретных людей они сливают? Или они ведут по чему-то заданию конкретных людей и все время этот биллинг где-то там, значит, изо всех сил хранят? Как это делается тогда? Ответов вообще вот этих никаких нет. Есть вот это вот расследование в кавычках, я его прочитал. Ну, от него, конечно, в венах стынет кровь, я вам честно скажу. Вот когда читаешь, прям ужас. Но я не понимаю, как мне это даже проверить, понимаете, в чем дело? То есть это невозможно никак проверить. Я не могу это проверить. И здесь выходит следующая ситуация. Мне либо надо просто кивнуть головой и сказать, да, ну типа да, а что? Или сказать, нет, не верю. Все. А что еще можно сделать? Вот что вы можете сделать с тем набором инструментов, которые у вас есть? Вот что? Вы можете что-то опровергнуть? Нет. Что-то можете подтвердить? Нет. Так а что делать тогда? Странно, да? Ну, постоянно инфобазы людей утекают в сеть, пишет Василий. Какие инфобазы? То ж, какой у вас телефон там и номер снился, что ли? Я не понимаю. Здесь идет биллинг сотрудников, вы понимаете или нет? В погонах. Биллинг. Поминутный, посекундный. О чем речь вообще? Куда они утекают? Вы где такие базы встречали? Ну, найдите их, покажите. Я не знаю, где вы их брали. Я их ни разу не видел в жизни. Я знаю, что можно по номеру машины узнать, какого она года, там, скорее всего, производства, кто ее хозяин, кто ее как покупал через Телеграм. Вот это я знаю, это я понимаю, как все. Есть такой рынок. Сейчас, может, закрыли уже его. По закону об ОРД данная инфа получается только через суд, либо инфа только для внутреннего пользования, пишет Маугли. Значит, либо, если, знаете так, тут еще проблема в чем? Тут надо сначала тогда предположить, что это правда. И если это правда, допустим, это так оно и есть, значит, кто-то слил изнутри, правильно? Ну, то есть, а какие еще варианты? Суда же не было, значит, все. Значит, тут слил изнутри. Либо это все чепуха, абсолютная лажа какая-то. И, собственно, а я просто никак не могу это опровергнуть или подтвердить, потому что мне нечем проверить. Все. И вот и получается, мы опять стоим в ситуации, когда тебе что-то говорят, какие-то люди сыпят какими-то непонятными цифрами, фактами, непонятными какими-то якобы сочетаниями чего-то, и ты должен, якобы сочетанием этих фактов, и ты должен из этого сделать вывод и кому-то опять, внимание, это самое главное, поверить. Ну, какие основания мне верить кому-то или не верить? Вот просто потому, что кто-то написал большой текст? Окей, понятно, здорово, спасибо большое. Объясните, как? Откуда взяли? Что это такое вообще? Ну вот, я не понимаю. Ну, я думаю, что им надо тогда... Смотрите, если они уверены, что у них есть такие данные, данные эти, например, правдивы, и они, например, достались им на законных основаниях, и сейчас это так очень легко сделать, им надо в суд идти с этим, правильно? Ну, а почему они... Подождите, а почему они в суд тогда не идут? Почему они тогда это просто через СМИ, распространяют? Так это же надо в суд сразу идти, представляете? Выяснилось, что есть и группа отравителей. Она там гастролирует вслед за Навальным по России. Ну, надо в суд идти сразу. В зарубежный прям идите. Никто не идет. Вы почему? У меня ответ такой. Либо это вранье... Либо это что-то, добытое криминальными методами. И ты пойдешь в суд с чем-то криминальным. Во-первых, суд это не примет, а во-вторых, потом раскрутит дело насчет того, откуда ты это взял. И ты уже можешь тогда присесть, или как? То есть, непонятная история, понимаете? Она вот этим и закончится, я так понимаю, да? Вот оно, у нас такое есть расследование. Ну, замечательно, окей, мы поняли. Разведки работают, очень интересно. Все. По сути самого вот этого всего, да, того, что я увидел и прочитал, у меня еще создалось одно ощущение. У меня создалось ощущение, что, допустим, если группа таких людей существует, и, допустим, она летает за этим Навальным, допустим, везде, почему я должен сделать из этого вывод, что они его травят? Они просто следят за ним и, собственно говоря, присматривают. Ну, то есть, вы знаете, да, что к политикам всегда представляют спецслужбы. Помните это интервью Дудю давал Путила? Помните, нет? Это который, как же это, Нехта, да? Он рассказывал, что какие-то люди все время за ним ходят. Вот. Но они хорошие, по его мнению. Все. Ну, то есть, всегда какие-то люди ходят. Если человек как-то заметен в политической деятельности, вне зависимости от его возраста, взглядов, еще чего, за ним ходят все время какие-то люди. Они все время за ним приглядывают, смотрят. Потому что, как минимум, этого человека кто-то может убить, правильно? Или чего? Или они так не делают? Ты думаешь, у ФСБшников нет личных... Секунду. Нет личных... Нет личных... Нет. Где? А, нет. Где это сообщение? Личных телефонов, личных данных, я не знаю. Ну, конечно, не на законных основаниях это добыто. Какой суд, пишет Чиба? А, ну тогда о чем разговор вообще? Тогда получается, что это не доказательство вообще ничего. Насколько я понимаю, да? То есть это просто сотрясание воздуха. Можно получить любую инфу о человеке и его передвижениях двумя способами. Законно и незаконно. За энную большую сумму, пишет Влад Блэк. Влад Блэк, я это в интернете, в комментариях, да, вот очень много вижу вот этого. Все такие знатоки и знают, как это все получать. Я ни разу не встречал человека, который это может сделать. Ни разу вообще в жизни. Может, я его встречал, просто не знаю, что он такой человек. Вот каждый мой там товарищ, еще кто-то, кто вот это вот все говорил, на деле потом это сделать не мог. Вот если даже надо очень сильно, ты говоришь, надо. Я слышал рассказы о том, как можно, значит, забрать симку у человека электронно. Ну вот смотрите, если симку электронно, ну то есть ты делаешь якобы дубликат симки, переводишь на себя, потом забираешь у него соцсети, что-то вот такие вот рассказы, очень интересные я в интернете читал, да? Ну а что ж тогда у Путила до сих пор не забрали номер телефона, к которому привязана нехта? Что, силовики идиоты, что ли, они не умеют этого делать? То есть это умеют делать какие-то только люди в интернете, а вот эти не умеют делать? Ну, целые отделы работают по этому направлению и не могут, понимаете? А в интернете, в комментариях, возможно, все, я понимаю. Да? Должна быть волосатая рука. Ну, тоже вот, Макс, понимаете, вот опять это слова какие-то, вот, знаете, общие. Волосатая рука должна. Ну, окей. Должна быть волосатая рука, да. Ну, на тебя должны работать... Давайте по-простому тогда. Тогда у тебя должны быть в крыше люди из разведок. Все. То есть твоя крыша – это разведка. Какой страны – это вопрос. Ну, значит, твоя крыша либо там, что, российская разведка, либо там МИ-6, либо МОСАД, либо ЦРУ, либо... Ну, какие еще разведки бывают? Вот берите да называйте. Вот значит, у тебя должна быть настолько волосатая рука, что это должна быть прямо разведка какой-нибудь страны. Ну, все, тогда понятно. Значит, это бои разведок. Ну, пускай дальше бьются. Какая проблема, если в суде это даже не может быть представлено? Все. Значит, разговор ни о чем. Значит, это эмоции. Ну, ладно, эмоционируйте дальше. Всех послушать, только очкарик в подворотне может это делать, пишет Колебгон Саша. Да о чем и речь? Ощущение такое. Прям все каждый день заходят в этот Даркнет, там покупают информацию какую-то. Идите, попробуйте что-нибудь купить в Даркнете, ё-моё. По-моему, в Даркнете только порнушку какую-то покупают и наркотики. Вот чем занимается Даркнет, так называемый. Нет? У меня отец пару митингов организовал еще в 90-х, так за ним пару месяцев ходили, но травить не стали, пишет Иван. О чем и речь, ну, за ними за всеми ходят, приглядывают, а что? Ну, доказать-то надо, что травили, вот в чем дело. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро! Ну и, собственно, обзор печати давайте сделаем, посмотрим, что у нас сегодня пишут газеты. Идет на поправку, начала улыбаться, что сейчас с девочкой из шкафа, это аргументы и факты распродажи, рестораны и полеты в никуда, как авиация выходит из кризиса. Актер и нелюди на Украине порадовались смерти Валентина Гафта. Ну, на Украине это в смысле в интернете, наверное, да? Люди... подписывающиеся украинцами. Хотя я не исключаю, что есть какие-нибудь персонажи и на Украине, и в России, которые могут радоваться смерти таких людей. Синоптики пообещали москвичам облачную погоду со снегом 15 декабря. Спасибо большое! Вчера надо было предупреждать изо всех сил. Сегодня ехать невозможно. Миокардиты и аневризмы. Врач рассказал об осложнениях у детей после коронавируса. Какие мы такие герои? В списке родных для россиян персонажей не нашлось места ученым и интеллигентом. Ничего себе. Курс рубля удивит россиян в 2021 году. Приятно удивит или неприятно удивит? Не пишут. Вот такой заголовок в «Вечерней Москве». Просто говорят, удивит. Ну, давно удивляет, честно говоря. Мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Олег Горчица пишет. Вот. Достаточно иметь знакомых в мобильной компании, причем не на самом высоком уровне, сам работаю в интернет-провайдере, данные о посещении ресурсов, IP, с которых были выходы, хранятся долго, выдаются по запросу полиции без проблем, делает это самый обычный средний инженер, естественно, получать такую инфу частным лицам противозаконно. Ну, значит, это если и была информация, добытая противозаконно. Как вариант, да, Олег? А правильно ли я понимаю, если папарацци снимает убийство и находится незаконно на территории, суд эту видеозапись к делу не пришьет? Ну, насколько я могу судить... Вот про папарацци я вам не могу сказать, сложно. Но я знаю, что суд незаконно добытые доказательства не приобщает к делу никогда, то есть никакой. Вообще. То есть если это незаконным методом добыта какая-то информация, то суда не может быть. Собственно говоря, поэтому в некоторых делах, таких как вот дело Литвиненко, помните, если вы, да, вот, не было суда. Потому что, типа, мы все доказали. Ну, ладно, и чё? Так, вы доказали, и... Ну и все, вот и все. Понятно. Ну, как я понимаю, подскочить с крючка кураторов захотел Навальный, наплел, чтобы не возвращаться, там от него пользы мало, плясать все равно под дудку придется, но уже с меньшими хлопотами, пишет Родер. Я не знаю, что он там захотел или не захотел, но он рассказывает, что у него и жену уже, оказывается, пытались травить когда-то там, несколько лет назад, как я понял. Короче, там какая-то уже немножечко... Ну, я не в обиду никому, но мне показалось, параноидальная история пошла, то есть там уже прям все всех травят, что-то все время всем плохо, и любое какое-то изменение состояния внутреннего человека воспринимается как там отравительство специально созданной группы людей из ФСБ, которые следят, ну... В общем, мне это все напоминать уже начинает программа Прокопенко. Вы уж простите, в том смысле, что очень много конспирологии, как-то запредельно много конспирологии. Все уже начинает выглядеть как какой-то шпионский роман. И, может, оно, конечно, так в жизни и бывает, но когда я примерно такие хитросплетения начинаю вот рассматривать или слышать, мне кто-то их рассказывает, мне все время хочется как-то отойти в сторону, что ли. Потому что ощущение создается... сюрреализма какого-то непонятного. И как будто бы не хочется в этом сюрреализме участвовать. Да? Ну, все вокруг отравлены, но никто не отравлен до конца. И вот это, наверное, самое главное, что я держу в своей голове и о чем я думаю. Допустим, есть специальные люди, которые должны отравить другого человека, и, допустим, они годами травят этого человека, и у них годами не получается. Ну, то есть, если бы я был тем человеком, который бы отвечал за работу тех людей, которые кого-то годами травят и никак не могут отравить, и все время лажают, скажите мне, оставил бы ли я их, во-первых, на своих должностях, а во-вторых, в живых? Ну, то есть, если мы ведем речь о том, что какие-то люди по приказу убивают других людей, то мы же понимаем, что они действуют вне закона. Ну, если мы так вот представляем себе. А это значит, что и с ними можно действовать не по закону, правильно? То есть это какой-то вот страшный такой мир, где все действуют не по закону, да? Вот, и все такое убийственное там. И они из раза в раз лажают. Мне кажется, они бы уже были на дне Москвы-реки, нет? Может быть, вот это как раз кинематографическое восприятие я сейчас демонстрирую, но у меня полное ощущение, что такие люди, ну, вряд ли бы были нужны уже, в кавычках, в профессии, вы понимаете, да? Или нет, или это нормально там, ну, бывает, работа, знаете, всякое бывает. И просто, насколько я помню, себе это представляю, в таких делах, в делах убийства людей ошибок быть не должно. Ну, если бы, условно, если бы я был убийцей, и мне нужно было кого-то убивать, и это была бы моя работа, то я бы, конечно, постарался сделать так, чтобы не допустить ошибку. Ошибка здесь заключается, самое главное, в том, что твоя жертва выживет, да? Но жертва выживает раз за разом, понимаете? Один раз отравили, другой, там уже говорили же, что второй раз отравили, жену отравили, ей тоже чуть-чуть поплохело, потом нормально стало. Ну, понимаете, как бы меня это смущает немножко все. Смущает. Нужно убить так, чтобы яд не обнаружили, с дозировками не могут угадать, пишет Сильный. Ну вот тоже с дозировками не могут угадать. То есть годами какая-то специальная группа, работающая в специальном институте, изобретающая химическое оружие и все средства по уничтожению этого химического оружия, да, оружия массового поражения, не может угадать с дозировкой. Ну как они не могут угадать с дозировкой, я не понимаю, ну что это за бред, они никакие испытания не проводили, вы говорите, какие испытания, что на людях, не, ну если представить, что люди вот эти настолько страшные, и они прям таки готовы травить кого-то, что они не могут отравить пару бомжей, проэкспериментировать на них, я не понимаю. Не, я сейчас вот жуткие вещи говорю, я вот, ну так, жуткие, но ведь по логике так. Ну, если мы представляем, что есть какие-то люди, которые ходят и всех везде травят кого-то там по приказу. Ну, они же, наверное, испытали эту отраву на ком-то, правильно уже? Они же уже, наверное, попробовали. Или они все на одном человеке испытывают все время? Так, давай еще чуть-чуть добавим. Да-да-да, вот еще. А, оп, почти, в этот раз почти. А, нет, в этот раз ограничились несварением. Ну, что это такое? Это непонятно. С другой стороны, жуткое дело, я же тоже думаю, а вдруг действительно, а вдруг кого-то вот взяли да отравили, а я сейчас скажу, а нет, а вот как ужасно, а то какие-то ходят вокруг меня люди, я начинаю сам параноить, понимаете? А вдруг меня кто-нибудь захочет отравить? А вдруг я просто хожу и не оглядываюсь, а кто-то все время ходит вокруг моих трусов и стаканчиков, мало ли. Может, я кому-то перешел дорогу, да не знаю, что перешел эту дорогу. Понимаете, в чем дело? Начинаешь задумываться. Начинаешь как-то прокручивать это все в голове, начинаешь нервничать. В общем, неприятно сразу становится как-то внутри. А потом еще антитела образуются к новичку, пишет Максим. Ну да, у всех организмы разные, пишет Чиба. Ну я не знаю, вот у нас с вами, Чиба, наверное, разные организмы. Но я думаю, что если вам или мне выстрелить в лоб пулей, мы, скорее всего, умрем, и вы, и я. Какой бы крепкий не был бы у нас лоб. Допустим, у вас лоб крепче, чем у меня, в 10 раз, но пуля его все равно пробьет, правильно? И, соответственно, темечко вынесет вместе с мозгами. Ну, логично? Логично. Значит, как я понимаю себе оружие массового там, уничтожения, да, это страшнейшее оружие, которое уничтожает массово кого-то, да, кого, людей. Значит, какой бы организм у вас ни был, если упадет ядерная бомба, да, вы сгорите, например, в этом взрыве. Если будете находиться где-то в эпицентре. И я сгорю, и вы сгорите, и Навальный сгорит, и все сгорит, и Ксения Собчак сгорит, и Шнуров. Все вместе, все сразу сгорят в атомном взрыве, правильно? Без разницы. Я так понимаю, что и химическое оружие, оно точно такое же. То есть оно не то, чтобы кому-то прямо, тьфу ты, вот, ну и подумаешь, химическое оружие. О, пошел там, значит, умылся, и дальше развлекаешься весело, пишешь что-то в соцсети. Я так понимаю, что химическое оружие, оно таким образом устроено, что при минимальной дозировке, вообще, при какой угодно дозировке, оно вас просто убивает, и все. Каким бы здоровым вы человеком ни были, каким бы классным вы ни были бегуном, спортсменом, тяжелоатлетом, как бы вы правильно ни питались, без разницы, просто убивает и все. То есть вот как я это себе понимаю. Но ведь оказывается, смотрите, значит, Скрипалей не убило химическое оружие, жену Алексея Навального не убило химическое оружие, самого Навального два раза не убило химическое оружие. У вас не возникает вопросов к этому химическому оружию? Я просто хочу вот понять, у вас не возникает сомнений в нем? Ну, наверное, возникает, правильно? То есть у вас же возникает, и у меня возникает. То есть, наверное, это какое-то не очень хорошее химическое оружие. Но если оно не очень хорошее, так что же тогда? Мы это понимаем, а те люди, которые его изобретают, не понимают. То есть мы предполагаем, что мы умные, а они, ну, кромешные идиоты. То есть мы можем понять, там, за три раза, за два раза, что не работает. А они этого понять не могут, потому что они, видимо, дегенераты полные. Ну, то есть, прям идиоты, дебилы какие-то бегают по улицам. Следят и травят. И не получается у них из раза в раз. И они каждый раз, черт побери, вот, понимаете, это уже похоже на какой-то комикс, что ли. Какие-то неудачники, отравители, глупые, очень глупые. Но не знаю. И какие-то телефоны у них с собой, и они на секундочку их включают в каждом городе. Тоже вот странно, да? Вот, например, у вас задание убить кого-то. Представьте себе, я не хочу, чтобы вы это себе представляли, но тем не менее, давайте, как кино это воспримем, как кино, мы смотрим кино, да? У вас задание кого-то убить, да? Вы должны быть абсолютно незаметным. И вы натурально берете с собой свой телефон. С этим телефоном вы летите в тот город, где находится жертва, и вы точно знаете, что этот телефон ни в коем случае нельзя включать. Ну, то есть, это, знаете, как это даже в кино все знают. Это прям в детском кино. «Дети шпионов». 1, 2, 3D, 4-я часть, если она есть. Там все знают, что свой телефон включать нельзя. И каждый, кто в кино включил свой телефон даже на секунду, обязательно его найдут. В кино, в голливудском кино. То есть это, вы понимаете, кино, рассчитанное на массы, то есть на самых глупых людей, как, даже для самых глупых это должно быть понятно, когда ты смотришь это кино, правильно? Для детей. А тут значит, специальный человек, у которого задание отравить другого человека, он едет на это задание, у него все рассчитано, значит, шаг за шагом. Он берет и такой, включу все-таки телефон на секунду. Включает телефон на секунду, и там так написано было, мне так понравилось это расследование, вот, в кавычках расследование, я не знаю, насколько это все расследование или не расследование, но в этом тексте. Типа, и он на секунду включил, но этого хватило, чтобы это все захватило там какая-то триангуляция. Ну, я так понимаю, три вышки, которые определяют положение в пространстве абонента. А он что, идиот, что ли, на секунду включать этот телефон? Он конченый, я не понимаю. То есть, ну, тут вопрос возникает, он больной? Зачем он это делает? Он, все знают в мире, даже в кино все это знают, а он один не знает. Дети знают, а он не знает. Конченый. Ну, правда, ну, он вообще без мозгов. Слушай, это прям, что это? Это оболочка человека, я не могу понять. То есть, мне очень сложно в такие вещи поверить, понимаете, в чем дело? То есть, мне очень сложно на такие вещи кивнуть, потому что, на мой взгляд, выходит следующее. Есть какие-то совершенно уникальные, потрясающие, блистательные оппозиционеры, которые проводят расследование вот так вот, хоп, потому что сейчас это прям на рынке можно купить после пакета Яровой, и они все знают, и это просто журналистское расследование. И тупые идиоты-отравители из ФСБ. Ну... Какое-то кино, не находите, что это как-то, по-моему, не вяжется? Я даже, да, ладно, задам проще вопрос, попробую вообще с другой стороны зайти. Вот смотрите, сидит на улице бомж. Ну вот, сидит на улице бомж. К нему подходит человек и говорит, хочешь выпить? Там, или хочешь что-то? Ну или там хулиганы какие-нибудь, еще что-то. Человек этот вообще непонятный, лица своего не показывает. Дает им деньги и говорят, должен упасть кирпич вот на этого человека. Ну, просто, эффективно, понятно. Или даже просто берет сотрудник и прямо на машине сбивает жертву. На машине прям в стену впечатывает, чтобы размазать прямо по стене. Ужасная история, но вот сами представьте себе. Впечатывает, ему говорит, ага, сотрудник был за рулем. Да, я был за рулем. Я виноват, я иду в тюрьму, все, и идет в тюрьму, и сидит там. За то, что плохо управляет автомобилем. Тебя послали на это задание? Нет, это стечение обстоятельств. Все очень просто, быстро, понятно, доступно, без таинственных отравителей, без каких-либо проблем, без того, у кого как там живот болел или не болел, без истерик, без расследований, без биллингов, без всего. Просто человек не справился с управлением автомобилем. И да, он может говорить, да, я, знаете, силовик. Ну вот я что могу поделать? Вот так вот. И мне очень жаль, я выражаю соболезнования. Ну, если мы говорим о том, что в этом мире все друг друга хотят убить, то почему бы не убивать самыми простыми, понятными способами? Зачем нужны таинственные? Я слышал объяснение от оппозиционеров, мне объясняли, потому что якобы, значит, вот этим, ну, самым большим, серьезным людям в больших кабинетах нравится наводить ужас. Только им нравится наводить ужас или эффективно решать проблему? Потому что если бы, допустим, я был человеком, которому нужно было эффективно решить проблему, я бы не исходил из того, что я хочу навести ужас. Я бы исходил из того, что есть проблема, нужно убрать человека, нет проблемы. Все. И меня бы не интересовало, каким способом это сделано. Главное, чтобы это было сделано точно и в срок. Если бы я был плохим человеком, который хотел кого-то убить. Но я никогда не хотел никого убить. Более того, считаю, что убийство – это ужасно. Не имеем мы правов убивать людей, понимаете? Другие люди. Это нехорошо, это грешно. Так, да и такой морально-человеческий момент, пишет АК. Они же вроде врачи, химики, но не спецы, в смысле силовики и так далее. Допускаю, 1-2, но не 8 же человек переквалифицировались из врачей в киллеры. Я не думаю, что их, когда брали на работу, говорили, сейчас химию поварите, а потом убивать, готовьтесь, и они прям всегда готов. 8 Джеймсов Бондов, что ли, пишет АК. Так это не для вас, говорят, это для западного потребителя. пишет Валерий. Ну, я, понимаете, какое дело? Я люблю, конечно, как вот по-задорновски чисто говорить, что это западный потребитель, ну, тупой, да, ну, тупые. Ну, так, поиздеваться немножко над ними. Но ведь они не тупее нас, на самом деле. Потребители-то западные, они такие же потребители, как и российские потребители. Они же не идиоты тоже. Вот. Почему на них это может работать все? Я не понимаю. Почему у них не возникает никаких вопросов? Либо им может быть вообще неинтересно это все просто и все. Вот это вот скорее вот это вероятнее. Им просто неинтересно, самому потребителю неинтересно. И это тогда непонятно вообще, под кого это все делается. Так эти западные, значит, товарищи, которые вбросы про химическое оружие делают постоянно, лажают раз за разом, пишет Сергей, черт с ним, значит, с Навальным, со Скрипалями, но ведь в Сирии они говорили, что Асад применял химическое оружие и лечилось это простым поливанием из шланга, и никто не умер. Да, это белые каски были. Как будто бы ты просто после химического оружия поливаешь людей водой и... Все становится хорошо. Не, ну, в принципе-то мы можем поговорить и о Колине Пауле с его пробиркой и химическим оружием, которого не нашли где-где, говорят, в Ираке. Ну, не нашли же в Ираке химического оружия. А говорят, что было. Вот тогда говорили. Это было, в общем, довольно-таки веской причиной, если не единственной, зайти туда. А, ну, вот, ну, может быть, сейчас я как раз и догадался, наконец-то, господи. Понятно, то есть это причина для того, чтобы сказать, что в России есть химическое оружие, оно используется в боевом ключе, Россия от него не избавилась, Россия страна, значит, опасная, радикальная, террористическая, Россия это, значит, страна, которой нет места в современном человеческом обществе, потому что Россия это там, равно терроризм, да, какой-нибудь биохимический. Ага, понятно. Тогда ладно, тогда я понял. Тогда я понял. Но это печально. Это очень обидно, конечно. Ну, сейчас начнут говорить, что Ким Чен Ын травит людей, большая часть людей поверит, а почему нет, тем более, когда это далеко, и ты не в повестке, пишет Кэнди Бум. Ну, в принципе, да, вот эти информации все время, там, Ким Чен Ын выстрелил из пушки своим собственным, там, каким-то двоюродным братом. Потом выясняется, что эта информация была от журналистов. А какие это были журналисты, а это были южнокорейские журналисты. А у Северной Кореи и Южной Кореи, вы знаете, какие взаимоотношения, не очень хорошие. Ну да, ведь вся информация по Северной Корее у нас через Южную идет, от Южной точнее, и там все время. То он кому-то дал загрызть собаками, то выстрелил из пушки. Тоже не понимаю, вот не проще расстрелять где-нибудь в застенках? Нет, обязательно изощренные какие-то способы. И потом это все не подтверждается раз за разом причем. Хотя Ким Чен Ын мне не нравится лично. Ким Чен Ын, да, не Ин, а Ын. Мне не нравится. Я не фанатею по таким людям, но в целом про него вранья очень много. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Ну, или помолчите, ну, я не знаю. Ну, если хочет помолчать, то можно и помолчать. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, салют, Сергей Коммунарко.
Да-да-да, Сергей, да.
Ну, на самом деле уже... Да, тошноты, это вот эта вот история с этим пациентом, честно говоря.
Ну, честно скажите, ну а Украина не до тошноты, что ли? Конечно, до тошноты. А выборы в Америке не до тошноты, до тошноты.
Не так.
А как?
Это там, это на Украине, это в США. Там тоже как бы мировое сообщество в этом завязано.
Ну, и здесь завязано. Ну, это Меркель вот, завязана в этом, это же очевидно.
Ну, вот сугубо мое личное мнение. Это первое.
Ага.
Второе. И я так думаю, что там далеко не волосатая рука, скорее всего, а работает, а скорее всего какая-то толерантная брезвия нога. Поэтому в связи с этим думаю, что да, вот вы сказали недавно, что за каждым вот такого рода оппозиционером прикреплен какой-то один там Фебус или там.
Не, они все время за ними ходят, это понятное дело. Ну, так во всех странах.
Я даже больше чем уверен, это они представлены для того, чтобы его сохранить.
Да вот у меня такое ощущение, что это больше для того, чтобы, да.
Да, чтобы он был в безопасности, это первое. Второе, точнее. И третье, да, они рядом с ним там постоянно кружатся, его там подпилингуют, секут там и все остальное. И вот это самое и как раз работает против нас. Вот эти спецслужбы, якобы спецслужбы, я не знаю, не могу утверждать еще позже, это мои мысли, которые, в свою очередь, также смотрят за теми людьми, которые наблюдают за пациентом, Угу. Вот и складывается весь пазл. Это за одним смотрят, это за ним запеленговали.
Ну, это какие-то, да, это какие-то образом войны разведок, что ли. Я даже вот не могу себе понять. Но тогда при чем здесь вообще я? При чем здесь демократические какие-то процедуры? Я так понял, что есть Навальный и есть разведки. И есть войны между этими разведками. А Навальный, ну, там, какое-то, видимо, имеет отношение к этому. Какое, я не знаю. Ну, воюют, ну, пускай дальше.
Ну, да. Как? Не было бы Навального сейчас, у нас каких-нибудь других людей.
Ну, там, то есть, я вот за этим... Да, я, спасибо большое. Я когда за этим наблюдаю, у меня полное ощущение, что вот я конкретно к этому вообще уже никакого отношения не имею. То есть, это какое-то вот рубилово такое непонятное, где какие-то якобы факты кто-то достает, какие-то биллинги, еще что-то. Я понимаю, что смертному это не достать. Вот, простому человеку без там каких-то обширнейших связей, подкупов или просто владения сетью самой, этого не достать никогда. Я этого не могу достать. То есть, а это все как будто бы журналисты. Ну ладно, разведки бьются, да? Друг другу доказывают, что, значит, ты плохой, нет, ты плохой. Наверное, потом лет через 40 нам какие-нибудь интересные книги люди напечатают, мемуары свои, о том, как оно было на самом деле, да? Но пока понять, что там происходит на самом деле, у меня вообще не получается. Вообще ничего не получается. И простите, вот эти все расследования замечательные, но они для меня значат, что они есть. Но я никак не могу проверить ничего в этом раз. Просто это невозможно мне технически сделать. Это может сделать только одна разведка против другой разведки. Все. Это такой уровень, так я это понимаю. Тогда при чем здесь я вообще? И что мне об этом говорить? Правильно? Я вон лучше вам расскажу, что вы сахар стали слишком много покупать. Правильно, нет? Нет, 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, декабрь, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Семь баллов пробки в Москве. Движение очень-очень тяжелое, крайне тяжелое в Москве сегодня, поэтому имейте это в виду. А те, кто уже едет, крепитесь. Евро 89.41, доллар 73.58, нефть Brent 49.98 и биткоин доллар 19 117 долларов 52 цента за биткоин. Это все сейчас они так торгуются, естественно, да, то есть это я не называю какие-нибудь, когда про доллар или евро курс Центробанка, нет, дорогие друзья, это они так торгуются, это биржевой курс. Так, почему пропагандисты не мерят армян и азербайджанцев? Это же бывшие советские люди. Ну, это вы у пропагандистов спросите, 26-й. Я не знаю, что они там не мерят или мерят. Я могу сказать только по позиции официальной российского государства, то, что я слышал. Значит, официальная позиция российского государства заключается в том, что российское государство, Россия на самом большом, высоком уровне призывает к миру, и всячески, когда обострения какие-то появляются, выступает за то, чтобы эти обострения как можно скорее были исчерпаны. Вот чем занимается Россия в этом смысле. Что делают пропагандисты, как вы говорите, и какие конкретно пропагандисты, я, правда, не знаю. Вам какие больше нравятся, оппозиционные пропагандисты или государственные пропагандисты? Какие вы, каких имеете в виду? Это их личное дело, мне, в общем, до этого, мне до фени, что-нибудь там делают или не делают, правильно? То есть, мне больше интересно, собственно, какова официальная позиция. Официальная позиция России заключается в том, что мы пытаемся замерить, ну, в каком-то смысле, замерить-то там, конечно, невозможно, наверное. Ну, то есть, минимизировать агрессию с одной и с другой стороны и исключить возможность полномасштабного возобновления полномасштабного конфликта. Вот чем мы занимаемся. И этим конкретно занимаются наши миротворческие войска. То есть это вот наши ребята, наши соседи, наши друзья, наши братья, наши товарищи, наши сын, там, чьи-то сыновья, да, вот. Вот мужья, молодые офицеры, они вот этим занимаются. Хотя вот, может быть, вы спросите, а что им заняться больше нечем? Наверное, у них могли бы быть более приятные какие-нибудь занятия. Я соглашусь с вами. Можно было ездить на рыбалку, целовать жену, играть с детьми. Но нет, у них работа такая. Им нужно сейчас вот где-то далеко от собственной малой родины, да, защищать, может быть, свою бывшую большую родину. Вот, защищать все человеческое против нечеловеческого, защищать мир против войны. Вот такие вещи им приходится делать, потому что у них такая работа. Работа сложная, работа опасная, работа заслуживающая, как мне кажется, с нашей стороны уважения, потому что эти люди, как ни крути, рискуют жизнью. Вот мы на работе рискуем ли с вами жизнью? Сомневаюсь. Только если... Там, не знаю, что это, можно уснуть, например, и не проснуться. Бывает такое, во сне что-нибудь случилось с человеком. А так вот они рискуют жизнью. А, призывает, Азербайджан еще кусочек отжал, пишет Панк-13. Панк-13, понятное дело, что могут происходить какие-то проблемные действия с какой-либо из сторон. Ну, вот конкретно в этом случае со стороны Азербайджана. Но это не значит, что наша официальная позиция заключается в поддержке там, вот этой агрессии. Нет, мы выступаем тут же против агрессии на самом высоком уровне. Нам эта агрессия, да, с какой она стороны ни была, она нам не на руку, нам этот конфликт не нужен. Нам нужно, чтобы конфликта не было в этом регионе, потому что это рядом. И это вот, кстати, очень серьезная история, все. Да, так же как... Кто оплачивает их работу, пишет Димока. Димока, ну, если речь идет о военнослужащих, а вы знаете, что у нас, например, есть государственный бюджет, и вы знаете, что государственный бюджет у нас наполняется налогами, вы, наверное, можете ответить на свой вопрос довольно простой, простым же таким же ответом. Ну, мы оплачиваем работу этих людей, этих парней, этих мужчин, потому что они готовы выполнить эту работу, а мы, вот, например, с вами нет, не готовы. Да, мы оплачиваем работу врачей, мы оплачиваем работу во многом полицейских, мы оплачиваем работу людей, которые получают зарплату, средства из бюджета Российской Федерации, потому что бюджет Российской Федерации в том числе наполняется нашими налогами. Нельзя сказать, что мы 100% все это оплачиваем, да, но мы принимаем самое, что ни на есть, активное участие в том, чтобы у этих людей была достойная заработная плата, для того, чтобы они были хорошо одеты, у них была нужная экипировка, у них нужно было хорошее оружие, то есть мы в это вкладываем, собственно говоря, свои деньги. Разными способами это происходит, разными способами, но тем не менее, да? Но бюджетники тоже налоги платят, пишет Деформан. Правильно, и они тоже налоги платят. Это такая вот схема, при которой все платят налоги, а государство, собственно говоря, потом распределяет эти налоги среди всех остальных людей. Вот. Врачей я готов оплачивать, миротворцев в Карабахе нет, пишет Димока. Димока, это не так работает, потому что, например, я вот готов буду оплачивать врачей и миротворцев в Карабахе, но не готов оплачивать учителей, потому что, смотрите, я в школе не учусь, и детей у меня пока нет. Зачем мне платить учителям? Но государственный бюджет, он по вашим хотелкам не строится. Он строится по другим объективным факторам, да? Поэтому то, что вам хочется, ну, хорошо, хорошо. Вы как единица высказались, я как единица могу высказаться. Только не трактуйте мои слова так, как будто бы я против того, чтобы платили учителям. Нет. Просто вы выглядите человеком, который как будто бы избирательно рассказывает о том, куда его налоги должны пойти, а куда они пойти не должны, и на что вы там готовы или не готовы. Все это немножечко по-другому устроено. Вы просто платите налоги, а власть, собственно, которую вы выбираете, она распределяет эти налоги туда, куда считает нужным. Потому что что такое голосование, что такое выборы? По сути, это вы пользуетесь правом делегировать свои маленькие-маленькие полномочия, маленькие, у вас как у человека, у гражданина, у каждого есть полномочия, свой голос, да, другому человеку. И вот кто больше всего этих голосов набирает, тот, собственно говоря, и становится выразителем мнения масс, да, или выразителем мнения народа. Он уже начинает, значит, действовать от лица народа. И, соответственно, если вы выбирали того или иного человека, вы, наверное, его выбирали, исходя из того, нравится вам его убеждение или не нравится его убеждение. Если вы выбирали ту или иную партию, вы, наверное, выбирали ее, исходя из того, нравится вам программа политическая или не нравится. Вот. В итоге вы получаете, ну, если победили, то, в общем, за что голосовали. Если вы в стане проигравших, допустим, да, вы там, ваша партия не набрала нужного количества голосов, или кандидат ваш какой-то не прошел по выборам, не получилось так, значит, вы в меньшинстве, значит, те идеи, которые выдвигает та или иная партия или тот или иной кандидат, они оказались востребованы конкретно в вашей среде, может быть, вашими друзьями, может быть, только вами конкретно, но они не востребованы в массе своей. Ну, вот, то есть, ну, люди других взглядов придерживаются. И так устроен мир на данный момент, так устроена демократия, так все вокруг нас устроено. Нравится нам это или не нравится. Мне тоже некоторые моменты, скажем так, распределения бюджета кажутся неправильными и странными, но я понимаю, что я не один. Это нужно учитывать. А налоги я плачу точно так же, как и все остальные. Правой рукой раздает деньги в Кубе и Венесуэле, левой оплачиваем Сирию, Карабах и киллеров ФСБ, пишет Иван Чекрышев. А люди живут в аварийном жилье и кушать хотят, Иван. Вот видите, Иван так видит ситуацию, он так ее понимает. Иван, могу вам ответить очень просто. Ваше аварийное жилье и ваше желание покушать не сравнится с аварийностью жилья сирийского и желанием покушать сирийцев. Я думаю, что я, в принципе, донес основную мысль. Вы мне скажете, а какое мне дело до сирийцев? Так я и не считаю нужным вас как-то погружать эмоционально в сострадание сирийцам. Нет, я не из тех людей, кто порождает вот эту лирику у вас внутри, нет. Просто имейте в виду, что вы можете быть в кавычках, да, на месте сирийцев. Вы в определенный момент можете оказаться сирийцем. И тогда вы будете вспоминать слезами на глазах те чудесные дни, когда вам казалось, что у вас аварийное жилье, и когда вам казалось, что вам якобы там что-то нечего есть. По поводу нечего есть у нас были отдельные эфиры, и могу сказать следующее. Если вы мне найдете человека в России, который умер голодной смертью, можно продолжать будет разговор. Голодная смерть. Если вы найдете вымершую от голодной смерти деревню, будем говорить. Если вы найдете вымерший город, а от голода людям нечего было есть, давайте говорить. Есть ощущение, что вы немножечко преувеличиваете масштаб трагедии, да? То есть, наверное, вы сравниваете себя с людьми из фильма «Волк с Уолл-стрит», да? И представляете, что жизнь, она для большинства должна быть такой. Но нет, это жизнь меньшинства. Всегда была, есть и будет. Если, конечно, не социализм. Вот. Если социализм, возможно, будет некое распределение, действительно. Не будет ультрабогатых, все будут в общем и целом в среднем просто бедные, но зато не будет ультрабогатых и некому будет завидовать. Сегодня есть ультрабогатые люди в Китае, в России, в Соединенных Штатах Америки, и мы понимаем, что так или иначе в нас иногда порождается зависть по отношению к ним, потому что нам хочется тоже красиво так вот жить, как они, как в кино, да, но при этом у нас не получается, нам нужно много работать, нам нужно зарабатывать, нам нужно рассчитывать свои траты, нам нужно иногда где-то подпряжаться, какие-то вещи мы никогда не сможем себе позволить, да, исходя из того финансового положения, которое у нас есть. Либо нам нужно как-то радикально менять это финансовое положение, да, самостоятельно, то есть, не знаю, вот, например, вы учитель, и у вас мало денег, и вы думаете, я хочу быть богатым человеком, ну, и уходите в бизнес, и как-то в этом бизнесе неимоверно динамично развиваетесь. Может быть и так. Пример. Мы собираем детям на лечение смс-ками, при этом вливаем деньги в другие страны и возим детей на лечение, пишет Чуха. Плохой пример, Чуха, потому что это пример не про нашу страну, это пример про любую капиталистическую страну, это пример про Соединенные Штаты Америки, это пример про Китай, это пример про все. Почему? Ну, потому что в определенный момент произошла глобализация, кто-то в чем-то стал лучше, кто-то в чем-то стал хуже. И, например, есть страны, которые славятся своей вот этой вот медицинской помощью по конкретным каким-то моментам. У нас, например, очень хорошо, ну, не знаю, как сейчас, раньше работали по глазам, хирургии глаза и прочее. И люди приезжали из-за рубежа. Я знаю, что люди из Америки прилетают в Россию лечить зубы, например. Да, это как вариант. По поводу смс-ок, во всех абсолютно развитых экономиках, обществах есть такое понятие, как благотворительность. Благотворительность – это хорошо. Благотворительность – это, считайте, добровольный налог на богатство. Люди состоятельные добровольно отдают свои заработанные деньги на хорошее дело. Я не хочу препятствовать людям в этом желании. Это прекрасно, я хочу только их ободрить в этом желании. Пусть и дальше отдают эти деньги на помощь тем, у кого денег нет. Все очень просто, все очень закономерно, все очень ясно. Вот вы возьмите любую голливудскую звезду, но зачем-то голливудская звезда, это обязательно будет ездить по бедным каким-то районам, помогать сиротам, помогать людям с редкими заболеваниями, помогать детям с заболеваниями. Почему голливудские звезды это делают? Объясняю, потому что у них есть пиар-менеджеры. Пиар-менеджеры им говорят, это хорошо, это плохо. Ты должен делать хорошо, ты должен создать позитивный образ. В средствах массовой информации все люди должны брать с себя пример. Поэтому ты должен заниматься благотворительностью. Обязательно, это даже не обсуждается. Ты должен довольно увесистую часть своего дохода отдавать страждущим, нуждающимся. И все это в мире понимают. Вы, Чуха, не понимаете. Начните понимать. Голливудские звезды ездили в Африку, детей кормили, было модно. Сейчас уже как-то перестали. Не перестали, Спира, ездят, ездят. В том-то и прикол. Ну, просто сейчас коронавирус, вообще меньше стали передвигаться люди. Ну, тем не менее. Ну, скажите, чтобы на масло с сахаром цены не замораживали, мы же с голоду не помираем, пишет Бегин. Бегин, понимаете, в чем дело? Вы действительно с голоду не помираете. Конкретно вы, я уверен, что еще и очень много времени тратите на то, чтобы написать сообщение абсолютно бессмысленное в эфир. Я так понимаю, вы человек, довольный своим доходом. Понимаете? Потому что если бы вы были человеком недовольным собой, своим доходом, своим социальным положением, вероятно, у вас не оставалось бы даже секунды для того, чтобы не заниматься работой. Вы бы, наверное, усиленно работали, правда? Поэтому прибедняться не надо. Я знаю, что есть такая привычка у нас в России у некоторых людей прибедняться. Не надо прибедняться, нет никакого смысла прибедняться. Вот. С голоду, Бегин, вы точно не умираете, 100%. 100% вы с голоду не умираете. Потому что если бы вы с голоду умирали, вы бы мне не писали, правильно? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей Андреевич, Москва.
Да.
Я тут вот слушаю вас, вспомнил, была ситуация, наверное, в 2014 или 2015 году, когда были, помните, эти продуктовые вот эти вот разборки, что еду под бульдозер, вот эти все дела были.
Было.
Вот была ситуация, сидел на дне рождения у одного человека, стол просто ломится от всех, значит, всяких явств, чилийских вин и всего прочего.
Так.
И люди возмущаются, сидят с бокалом вина, говорят, боже, какой ужас, закатывают еду бульдозером на границах, какие
да, умирают с голоду, я понимаю. Сидят.
Нет, чтобы накормить, значит, несчастных людей. Я сижу и думаю, господи, ну вот сопоставь, посмотри, что перед тобой, как бы, чтобы...
Да,
что
давайте проще, предлагаю проще. Давайте мы просто один раз в жизни запишем все, что мы выкидываем из холодильника из-за того, что оно испортилось.
Да.
Я сейчас к жителям Москвы. Сколько это? Да. 20%, 10%, 30% вообще еды, которую мы покупаем, мы ее не едим.
Да, это очень много.
Да, давайте первое. Второе, сколько у нас людей с излишним весом? Сразу в лоб. Чтобы вы понимали, излишний вес, он из ниоткуда не берется. Он просто так не появляется. Я не говорю о людях с заболеваниями. сразу отсекаем, то есть мы не говорим про людей. Бывают, да, там обмен веществ, бывают такие болезни, там, которые сказываются на обмене веществ. Нет. Вот человек относительно здоровый. Полностью здоровых не бывает, как известно. Бывают недообследованные. Откуда лишний вес? Это он в себя пихает то, что ему не нужно. Организму не нужно столько еды, ему не нужно столько калорий, ему не нужно столько энергии, он их не перерабатывает, эту энергию, он откладывает ее в жир. Так отдайте тем, кому не хватает, тем самым людям, которые, как вы считаете, умирают с голоду. Понимаете? Потому что вот мне этот Бегин пишет, вот, жалко людей. Жалко людей? Ну, не тратьте на интернет. А то вы мне, я же понимаю, в Телеграме пишете, значит, вы на интернет потратили где-то, да? Не тратьте на интернет. Перейдите на дешевый тариф, подешевле. Допустим, у вас тариф стоит 500 рублей в месяц, перейдите на 250, если такой есть. А 250 отдайте людям нуждающимся. Вы будете это делать? Нет, вы не будете это делать. Поэтому, как должно быть, все, конечно, знают. Но показать собственным примером, вот этого уже не хватает духу у многих. Все. Потому что дальше начинается разговор, ну что я-то тут при чем? Ну а что вы? Ну да, допустим, вы сегодня не занимаете какого-то поста, да? Вы не очень большой человек в плане там социальном. Но завтра станете. Я не исключаю, что кто-нибудь из вас сегодня, находясь далеко не наверху социальной лестницы, завтра или послезавтра окажется на этом верху. И что? И вы тут сразу начнете помогать, что ли? Да нет, вы просто начнете... Вы продолжите жить, как вы жили, у вас просто доходы будут другие. Вы все равно будете тратить на себя. Ну, такая вот история. Поэтому я знаю, что... Вот мне Чух говорит, нормальная у меня логика, мол, как это люди в России собирают на лечение людям в России? Ну, люди в Америке собирают на лечение людям в Америке. Люди в Германии собирают на лечение людям в Германии. Вы, пожалуйста, просто зайдите в Википедию один раз, в Википедию, я даже не буду ничего сложного такого предлагать вам, и посмотрите, что такое благотворительность, посмотрите историю благотворительности, как она устроена, когда она появилась, почему люди начали помогать друг другу, что такое благотворительные фонды, чем они занимаются, изучите этот вопрос. Вот. Какой результат их работы, есть ли польза от этой работы? Может быть, вы самый сострадающий человек, просто не знаете, как приложить свое сострадание, да? Куда приложить свое сострадание? И ваше сострадание заключается в том, что вы мне пишете в Телеграм. Но это не сострадание, это вы мне пытаетесь сейчас изобразить, что вы очень хорошие люди. Некоторые из вас, я имею в виду. Но если вы такие хорошие люди, сначала покажите своим примером, что вы люди хорошие. Потому что если вы не показали на своем примере, что вы люди хорошие, так как вы можете требовать от других того же самого, чтобы они что-то вам демонстрировали? С какого перепугу вы считаете, что, например, какой-нибудь чиновник, депутат, актер, режиссер, да кто угодно, бизнесмен, он должен, а вы не должны? Все одинаково, все должны... И никто не должен. Это внутреннее желание, понимаете, помочь. Есть оно в вас? Ну тогда что вы мне это сообщение пишете? Помогайте. Помогайте людям. И потом можете хвалиться этим. Серьезно, я, кстати, не против того, чтобы люди хвалились. Я знаю, что у нас это так вот традиционно не принято рассказывать о таких вещах, как там благотворительность, еще что-нибудь, да, людям хвалиться. Я вот там перечисляю деньги. Я считаю, что вот это как раз надо сломать. Да, я считаю, что люди должны хвалиться этими вещами, прямо вот такие бравировать, да, бравировать? Ну, ладно, короче говоря, они могут выпендриваться изо всех сил. Пусть выпендриваются, хорошими вещами можно выпендриваться и нужно выпендриваться. Помогайте и выпендривайтесь потом, пишите мне, а я помог, я красавчик, а почему тот не помогает? Я буду говорить, потому что вы красавчик, а он вот плохой человек, он поэтому не помогает. А вам аплодисменты, вы достойный, значит, представитель Homo sapiens. Народная проповедь, хвалиться нельзя, пишет Яким. Яким, Я думаю, что это неправильно, я думаю, что это устаревшее. Понимаете? Вот у нас хвалиться тем, что ты материшься в интернете, можно. Хвалиться тем, что ты в Питере пьешь, можно, понимаете? Хвалиться какими-то гадкими вещами, там, хвалиться машиной своей, можно. Хвалиться тапочками дорогими, каким-то Louis Vuitton за 140 тысяч или за сколько там они их продавали, можно. Хвалиться своими каждым отпуском каждый месяц, можно и нужно, и все везде рисуются. Давайте хвалиться крутыми вещами. У меня такое предложение, абсолютно. Помощь другим, нуждающимся действительно людям, это же хорошо. Почему этим не похвалиться? Почему мы хвалимся чем-то абсолютно никому не нужным, неинтересным и глупым? Мне нравится помогать людям, собакам вон идите помогите. Я просто не большой фанат животных. Я как бы к людям добрее отношусь все-таки, чем к животным. Хотя вот некоторые меня за это ругают. Ну, ладно. Ну, собаки вон, пожалуйста. Они тоже хотят кушать. Они тоже хотят ласки. Кошечки, хомячки, да кто угодно. А, хомячки, это именно уже, ну, это неправильное слово, да? Хомячков кормить, это другое уже, значит. Я начну, перевожу детям 2000 каждый месяц и катаюсь по животным, корм вожу, пишет Спира. Аплодисменты Спира. Вот Спира красавчик. Вот Спира может говорить, а почему другие не помогают, ленивые жопы. Может Спира так? Может так Спира говорить. А все остальное, ну как мог? Да, у богатых есть теория. Сегодня ты занимаешься благотворительностью, а завтра тебе прилипнет в два раза больше, поэтому богатые всегда занимаются благотворительностью, пишет Юрий Воробей. Хорошо, если какая-то даже очень глупая теория, типа трусов на люстре красных, помогает другим людям, пусть она будет в голове этих людей. Пусть они считают, пусть у них будет теория бумеранга, пусть кто-то там еще во что-то верит. Может, кто-то чисто вот так в Бога, например, верит и помогает поэтому. Какие угодно варианты. Кто-то в коммунизм верит и помогает поэтому. Верьте во что угодно, если это ведет вас к хорошему, правильно? А то вот все сплошь коммунисты, значит, православные, добрые, замечательные люди, а копеечку, ну вот прям не могут нуждающемуся подать, потому что это должен сделать какой-то другой дядя. Ну, какой-то другой дядя тогда и все остальное сделает, и за вас, и корочку покушает другой дядя тогда. Ну вот. 9:30 новости. РБК сообщает, что в Нагорном Карабахе возобновились бои по предположению источника. Предположение источников службы безопасности непризнанной республики, перестрелку могла спровоцировать путаница с разграничением территории. Это вот как раз в тему, да, о том, что мы говорили. 9:35 в Москве. Давайте посмотрим, что пишут газеты. Идет на поправку. Начала улыбаться, что сейчас с девочкой из шкафа. В кавычках написано «девочка из шкафа». Распродажа, рестораны и полеты в никуда, как авиация выходит из кризиса. Актер и нелюди на Украине порадовались смерти Валентина Гафта. Это аргументы и факты. Вечерняя Москва. Баланс интересов людей и застройщиков, как проходит реновация в Москве. Кстати, когда реновация более-менее как-то наберет обороты, если она еще не набрала, можно будет поговорить, в общем-то, и целом. Те люди, которые из хрущевок переезжают в новые дома, они как бы довольны, нет? Вакцинация и социальная ответственность. Врач рассказал, как России удержаться на плато по коронавирусу. Вот социальная ответственность, это, конечно, сильно. Касается каждого. Россиянам напомнили об изменении оформления больничного. Да, теперь в электронном виде. Вроде бы удобства есть какие-то. Если я не ошибаюсь, я себя в Телеграм-канале как раз эту информацию публиковал, забирал. По-моему, с нашего Телеграма «Говорит Москва». Где-то было, слушайте, где-то было. Придется вам полистать, если хотите найти, но там прям по пункту. А, вот оно. За 14 декабря, то есть вчера, прямо первая новость, вот эта полезная информация, да, от «Говорит Москва», в России вступили в силу новые правила оформления больничного. И там прям по пунктам можете посмотреть. Найти легко у меня. Сложнее будет найти в «Говорит Москва», потому что там лента быстрее обновляется, там постоянные новости. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 948, смс-сообщение «Говорит Москва», бот, телеграм наш, мы идем дальше. «Говорит МСК Бот» — это телеграм для связи с эфиром, чтобы вы понимали. А тот телеграм, который новостной, он другой, он называется просто «Говорит Москва». Ну нет, так ну зачем? Ну ты имеешь в виду, что «Говорит МСК» надо набрать латиницей? Можно же просто набрать в поиске «Говорит Москва». Ну, что-то по-русски можно набрать, говорит Москва. Да я знаю, что радио говорит Москва. Да я сам это вот принимал участие в придумывании названия, слушай. Но можно набрать, говорит Москва, и он выдаст наш телеграм-канал. Нет, думаешь, нет? Давай я прямо сейчас отпишусь и сразу же подпишусь. Вот смотри, вот мы, например, вот я отписался, покинул канал. Все, нет ничего. То есть поиск по чатам и людям. Говорит Москва. Просто вот набираю. Вот, смотри, просто набираешь по-русски в два слова «говорит Москва», и вот она. Вот, глобальный поиск, там 22 959 подписчиков. Все, очень легко найти. Так, нашел. И, а теперь как подписаться-то, ё-моё. Ё-моё, а вот, подписаться. Все, подписаться внизу, там строчечка «подписаться», когда заходишь. Все, я подписался опять. Опять. Join. Телеграм. Я вас нашел только через официальный сайт, пишет Руслан. Руслан, очень просто в поисковике набиваете «поиск по чатам и людям», «говорит Москва» по-русски в два слова. И он найдет. Когда люди во всем мире зарабатывают своим умом и талантом, в России панибратство чиновников, чиновник значит олигарх, пишет Александр. Александр, опять какие-то пустые вот эти слова про то, как все во всем мире зарабатывают своим талантом. Ну, смотрите, Джордж Буш, младший, сын Джорджа Буша-старшего, ставший президентом вслед, ну, не вслед, а через президента за своим отцом. Ну, в принципе, вслед за своим отцом. Вы видели этого человека? Вы видели, что он делал? Вы видели, что он говорил? Как он говорил? Какие перлы он выдавал? Вы хотите сказать, он какой-то гиперталантливый? Или, может быть, он сверхумный? Или что-то подобное? Нет, это все чепуха. Это не так. Я вам привел просто громкий пример, да, вот такой понятный, удобный, доходчивый. Есть и другие. Значит, по поводу того, как во всем мире люди за своим умом зарабатывают, хочу вам сказать, что весь мир, он точно такой же, как и мы. И мы точно такие же, как и весь остальной мир. И в мире люди зарабатывают по-разному. Кто-то своим умом, кто-то своей хитростью, кто-то своей силой, кто-то своими обманом, кто-то убийствами. Понимаете, если бы только в России было такое понятие, как киллер, да? Но киллер, даже само по себе слово-то не русское, значит, оно пришло извне. Киллер, да, наемный убийца, киллер. Значит, они есть везде, правильно? Значит, есть люди, которые зарабатывают не только своим умом, не знаю, Леон Киллер, посмотрите. Вот, кстати, очень интересный образ самого Леона. Он же очень глупый человек. Вы же, наверное, обратили внимание, что он невероятно глупый человек. Он даже не знает, кто такая Мерлин Монро. То есть он настолько необразован, он настолько вообще не в курсе дел, он настолько оторван от действительности, что говорить не о чем с человеком. Он не знает, кто такая Мерлин Монро. Ну вот, но при этом он вот киллер. То есть он очень глупый, он недалекий, он дурак. Ну вот, вот, очень хорошо убивает. Вы хотите сказать, он зарабатывает своим умом? Нет, это не так. Зеленский из комиков президенты, пишет Дмитрий. Да, но в не настоящие президенты. Это все равно роль. То есть, если бы Зеленский, если бы мы могли с уверенностью сказать, что Зеленский – это человек, определяющий украинскую политику, тогда я бы вот, может быть, и мы бы с вами могли дальше продолжать, опять же, этот разговор. Здесь что продолжать? Задаем все вопросы. Зеленский контролирует украинскую политику? Зеленский действительно управляет Украиной как президент? Ответ – нет. Ну, что дальше говорить? А недопрезиденты, ну, полно таких. Полно таких в мире. А почему глупый? Может, он просто французский патриот? Зачем ему Монро, пишет Панк 13. Ну, посмотрите фильм, это я так пример привожу. То есть для западного человека, когда ты создаешь фильм, незнание Мерлин Монро – это признак глупости, как вы понимаете. То есть ограниченности какой-то совершеннейшей. Вот. Он не знает такой Чарли Чаплин. Хорошо, такой вам вариант. Да? Я думаю, любой образованный француз знает, кто такой Чарли Чаплин. Правда? В Германии президент тоже мало чего решает, пишет ДДТшник. Президент-то может быть, а канцлер решает. Другая немножко система управления, но, тем не менее, она существует, эта система, и там есть люди, которые решают, которые не решают. Он писать не умел, его девочка учила, пишет Близ. Вот правильно. Поэтому вот эти рассказы о том, что во всем мире все зарабатывают умом, а у нас все зарабатывают не умом, они выдуманные. Вот. Вам просто, вероятно, нравится думать, что Россия — это какая-то отсталая, убогая страна, в которой все не так, как в остальном мире. А мир, он достаточно разнообразен. Есть страны, в которых, например, за все существование, многолетнее, да, может быть, там столетие даже некоторые страны существуют, не изобрели самолета нормального, то есть не сделали ни одного пассажирского самолета, не сделали ни одного, уж тем более, военного истребителя, не сделали ни одной ракеты, не полетели в космос самостоятельно никогда. Ну, не было у них такого никогда еще. Может быть, когда-нибудь потом. Есть страны, в которых нет... Так, господи, они даже оружие сами сделать не могут. Автомат Калашникова вот у нас есть, а у них нет. У них нет автомат Калашникова, у них М-16. Разные страны есть. И просто когда вы сравниваете страны, вы, естественно, говорите о самых лучших, которые находятся в топе. Это правильно, потому что стремиться нужно вверх, а не вниз. Зачем вниз стремиться? Вот. Но порою, когда производятся эти сравнения, не учитываются некоторые объективные факторы, да? Когда, например, Россию сравнивают с Финляндией, мне немножечко неудобно за этих людей. Почему? Потому что они не могут начать хотя бы даже с того, какое население в Финляндии и какое население в России. И я не имею в виду, какие вы по характеру люди, или какая там у вас ментальность, или что-то подобное. То есть, сколько людей всего в Финляндии, сколько людей, например, в России, да? Территориальный фактор не учитывается практически никогда. То есть, могут, например, напрямую сравнивать Грузию и Россию. Грузия — небольшая страна, с небольшим населением, как вы понимаете, ну, где-то, по-моему, 3 миллиона, да, 3,5 миллиона, наверное, в Грузии живет людей. Я могу посмотреть, но вот на память, по-моему, около там, 3,5 миллионов людей. Вот. И некоторые люди начинают сравнивать модели управления Грузией, например, с моделями управления России. А Россия — это ядерная держава, в ней живет 145-146 миллионов человек, и ее территория — это 1/8 часть суши. Ну, как вы думаете, управлять страной, в которой население меньше, чем население Санкт-Петербурга, и управлять ядерной державой с населением в 146 тысяч человек, которая раскинулась от океана до океана, вот практически, да? Ну, в принципе, несколько океанов вокруг нас есть. Вот. Ну, есть разница или нет разницы? Я думаю, что разница, конечно, существенная. Существенная разница. Плюс не учитывается, конечно, многонациональный, ну, национальный фактор, да? То есть у нас многонациональное государство, потому что наше государство, оно исторически строилось как империя, и постепенно в эту империю кто добровольно, кто недобровольно входил, да, присоединялся. И, соответственно, у нас очень пестрая такая этническая картина в России, если серьезно на это посмотреть. Соответственно, моноэтничные государства и полиэтничные, они тоже по-разному управляются. И в одном случае есть сложности с управлением определенного рода, и в другом случае есть сложности с управлением. То есть, а сравнение всегда идет абсолютно такое глупое, прямое. Вот там, значит, в Норвегии Брейвик сидит в тюрьме, и эта тюрьма лучше, чем моя квартира. Ну, понятно, хорошо, я тебя понял. Как говорят чиновники, мы вас услышали. 146 миллионов, а не тысяч. Я сказал тысяч, простите, пожалуйста, конечно, миллионов. А как же США управляют собой? Ужас, пишет Роман. Роман, США управляют собой с переменным успехом. В чем-то они хороши, в чем-то они ужасны. Некоторые документальные фильмы нас заставляют задуматься о том, что в США существует ряд проблем, которые они до сих пор не могут решить. Да? Например, проблема расового неравенства, которая до сих пор существует в США, потому что если бы она не существовала, не было бы движения БЛМ, как вы понимаете. Например, проблема уличного бандитизма, и вы можете посмотреть фильм документальный «Боулинг для Колумбины». Всем, то есть, не то чтобы советую, но я думаю, что вам бы понравилось, если бы вы посмотрели, если вы вдруг и не смотрели. И много каких еще интересных вещей. У США полно проблем, с которыми они не могут на данный момент справиться. Но они пытаются с этими проблемами справляться. Сила Соединенных Штатов Америки заключается в двух факторах. И здесь спорить у вас не получится никак, и я не могу с этим спорить. Это военная мощь, и это экономическая мощь. Все. Экономическая мощь у них построена на неотчуждаемом праве частной собственности. То есть, есть частная собственность, ты заработал, это твои деньги, распоряжайся их как хочешь и сколько хочешь поколений. Все, это твое. мы у тебя это не отнимем. Наша страна проводила эксперимент, мы решили в определенный момент отказаться от частной собственности и решили, что у нас должна быть сразу такая вот коллективная собственность, да. Эксперимент не прошел, в 90-е годы мы все-таки захотели частной собственности, мы захотели красиво жить. Но для того, чтобы по-настоящему красиво начать жить, нужно долго и упорно развиваться. Вот. И, может быть, от каких-то вещей, к сожалению, вас попросят отказаться, настоятельно вам порекомендуют. Например, от военной мощи. А нам не хочется отказываться от военной мощи, потому что мы понимаем, что тогда у нас не будет никакой самостоятельности в принятии решений. И это очень опасно, просто от нее отказываться. Так просто удобно сравнивать, вот и все, пишет «Вне политики». Ну да, удобно, если обывательски, если за столом, если под соленый огурчик, да под стопочку, вот так просто поругать там правительство, поругать журналистов, поругать полицию, поругать врачей, оно, конечно, удобно. Выпустить пар, так сказать, да, вот посидеть, пожаловаться на жизнь. Ну, здорово. Но это же никакого отношения реального не имеет к построению государства, то есть это так. Человек сидит и там расстраивается или радуется чему-то. Вы же можете сидеть и радоваться Крымскому мосту, который построен, а можете почему-то по этому поводу расстраиваться. Вы можете сидеть и радоваться тому, что у нас появился гиперзвук, а можете очень сильно расстраиваться по поводу того, что у нас появился гиперзвук. Это зависит только от вас и от вашего восприятия. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Игорь, Москва.
Да, Игорь, пожалуйста, да.
В принципе, все устраивает. Ничего не хочу лишнего от государства.
Игорь, меня, знаете, одно не устраивает. Знаете, да? Что? Время идет. Время идет, вообще, да? Я не про эфир.
Извините. Вот здесь вы не сможете сравнить, а вот в Финляндии или там, да, в Америке время, да, идет, а здесь вот оно идет. Единственное, хотел бы попросить, я бы хотел попросить больше внимания уделять все-таки инвалидам и пенсионерам. Вот немножечко, пожалуйста, вот капелюшечку.
Согласен с вами.
Из властей слышит, из мира таких, да, всего. Вот, пожалуйста, вот не надо здоровым, мы как-то справимся. У меня двое детей, я сам человек в Москве, в России даже приезжий. Вот, ну как-то получается. Я не идеальный, тоже люблю попить, покурить, вот каких-то там денег лишних потратить. Но, слава богу, вроде с женой справляемся.
Нормально, да, так.
Да. Ну вот хотелось бы, чтобы у нас у жены бабушка была, и вот мы видели, какие продукты покупала она, я даже говорю качество продуктов, и какие продукты покупали, вы знаете, мы. Вот хотелось бы, чтобы пенсионеры, вот, ну, не прям шиковали или там икрой завтракали каждый день.
Ну, да. Ну, достойно жили. Достойно.
Ребята, уделите, пожалуйста, внимание пенсионерам, да, и инвалидам. Вот им, и все будет хорошо, и народ будет доволен. Потому что, когда мы видим пенсионеров, одетых как, ну, извините, как бомжей где-то на Западе, вот.
Ну, да, это неприятно, это неприятно.
Да, вот это вот неприятно, вот это вот уже такой осадочек.
Да, я понимаю. С другой стороны...
Мы не видим наших пенсионеров, даже московских.
Я понимаю, но с другой стороны, я всегда советую в этом смысле смотреть не художественное кино, а документальное. Вот сейчас много блогеров ездят по разным странам и показывают, как реально живут люди. Полезная штука. Ну, потому что они могут показать сложности, с которыми сталкиваются там пенсионеры в тех или иных странах. Я просто как себе представляю, да, вот, я помню, мы едем с другом, мы ехали по Лазурному берегу, вот, значит, это мы прошивали всю Европу на машине, вот, и вдруг нас обгоняет на кабриолете, значит, какой-то седовласый старик, ну, красивый, с ним рядом женщина. И, ну, он просто обгоняет нас, это кабриолет Mercedes S-класса, ну, дорогой автомобиль, очень дорогой, даже на тот момент, я думаю, больше стоил, чем 10 миллионов, сейчас вообще непонятная цена на автомобиль, я не знаю, сколько стоит, я на наши деньги пытаюсь объяснить, ну, может, миллионов 15 он сейчас стоит, не знаю. И вот он просто обгоняет и уходит вперед, значит, мы едем на этом мультивене, то есть там, да и не торопимся никуда, честно говоря, а он с открытым верхом едет, тоже, в общем, не очень быстро едет. И вот мой товарищ говорит, да, типа, пенсионеры здесь живут, конечно. А я вот так смотрю и думаю вслед уходящему этому автомобилю, а что это за пенсионер такой, интересно? И откуда он вообще? И почему он едет в сторону Монако? И среднестатистический ли это пенсионер какой-нибудь, французский, или немецкий, или бельгийский, или какой-то еще? Или, может быть, это вполне себе какой-то российский пенсионер? Ну, понимаете, о чем я говорю? Какой-нибудь бизнесмен уже преклонного возраста? Какой-нибудь человек, заработавший на залоговых аукционов, катается с молодой женщиной на кабриолете? Я же не знаю, кто это. То есть я не знаю судьбы этого человека. Я не знаю, какой статус у него в обществе. Вот. То есть когда я смотрю на роскошных пенсионеров, а потом я вдруг вижу, что вся Европа забита какими-то дешевыми маленькими автомобилями на механической коробке передач, у меня возникают вопросы. А почему такие дешевые машины у людей? Почему? То есть я, конечно, себе представляю, как, да, вот кто в Италии не был, наверное, тоже себе так представлял. Я так представлял, я сейчас в Италию приеду, и там на каждом шагу я буду встречать Феррари. Слушайте, я в Москве чаще видел Феррари, чем в Италии. Серьезно говорю. А в Италии я вот прям колесил туда-сюда. Не найдете вы? Я думал, я сейчас увижу Ламборгини, Феррари. Нет, на заводе Феррари и Ламборгини ты увидишь Ламборгини и Феррари. Все. А на улице попробуй найди. То есть это опять же удел единиц, такая жизнь. И такие автомобили, и такая роскошь, и все такое. Альфа 156-я там будет убита. Да, какие-то Фиаты, Альфа-Ромео вот эти старые какие-то ездят. Какое-то все унылое. В основном, кстати, еще люди любят немецкие машины в разных странах, европейских, все понимают. Милан Химки, я даже Ниву на улице видел, пишет Гусь за Русь. Цены недвижимость сравните там и тут, пишет Александр. Я думаю, что в Москве должно быть дороже. Я думаю, что в Москве должно быть дороже. Ну, я так просто думаю. Потому что русские понторезы беспонтовые, пишет Хан Касим. Дешевое заявление опять, попытка троллить Хан Касим. Не смешно, не интересно, не забавляет и не цепляет. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, по поводу голодной смерти в России я с вами не согласен. Вы проехаете по России.
И что?
Убитых? 70 тысяч сел, деревень, городов, моногородов.
Вы мне...
Есть люди. Куда они делись, люди?
Уехали в город они, я из села. Хватит мне вот это звонить и рассказывать фигню всякую. Я из села. Понимаете, если бы я был москвичом, родившимся где-то там в пределах Садового кольца, вы бы мне сейчас рассказали, куда делись люди из села. Я вам рассказываю, куда они делись. Они уехали в города сначала регионального масштаба, а потом из этих региональных городов регионального масштаба они переехали в Москву. Здравствуйте, это я. Здравствуйте, это мой один друг Коля. Здравствуйте, это мой другой друг Коля. Здравствуйте, это мой друг Вася. Я просто перечисляю тех, кто переехал из Оренбурга. Дальше, это мой друг Игорь, еще один мой друг Игорь из Ростовской области. Просто, я уже вам 5 человек назвал. Дальше поехали или нет? Это жена моего друга Катя. Перечислять? Это наша общая подруга Полина. Это наша общая подруга Алина. Я могу перечислять этих людей долго. Я не закончил, серьезно. Это наш товарищ по КВНу Слава, да? Это наш товарищ по КВНу Женя. Это наш товарищ по КВНу Тимофей, который сейчас снимается везде вот в этих ТНТ-шных сериалах. Он вот этого Чичу играет. Тимофей. Ну, наверное, видели. Это девочка, которая со мной играла в одной команде КВН, Вика Складчикова, которая сейчас на ТНТ шарашит с микрофончиком стоит. Видели девочку? Немножко картавит. Виктория Складчикова со мной в КВН играла вместе. Я могу дальше. Хотите? Но я вам уже больше 10 человек назвал. Откуда же эти люди? Я могу назвать, откуда они. Я вам назову такие места, как... замечательные. Сарактаж. Я вам назову такие замечательные места, как Кувандык. Вы знаете, где Кувандык, Сарактаж находится? Вы что-нибудь слышали? Вы что-нибудь, конечно, слышали о Гуково? Знаете, какое Гуково? Где находится Гуково? Найдете мне на карте, где не будет написано ни одного названия, где находится Гуково? Я могу. А вы можете? Поэтому вот этот звонок, куда же все делись из сел? Молодежь из сел уезжает в города. Это называется индустриализация, в принципе, понимаете, да? Вот люди переезжают, говорят, ну, это не индустриализация даже, как бы, ну, это последствия индустриализации, так скажем. Да-да-да, все оттуда уехали в столицу, но там и население не выросло почему-то, пишет Александр. Конечно, с чего бы он там выросло, если люди оттуда уезжают? Как оно может там вырасти? А хотите, я вам московских назову, которые уехали из Москвы за рубеж? Хотите? Это по поводу населения. Чичи Великолепен, привет ему, пишет Кандибум. Вот видите, передам, передам. Я был у Урганта, там парень с Оренбурга работает, вы его знаете? Коля? Знаю, мой друг. Еще вопросы какие? Давайте, я вам могу по пунктам это все рассказывать. Я вам могу сказать, кто откуда приехал. Хотите? Ну, это как-нибудь к Дудю пойду, расскажу. Поэтому мне точно, точно не надо рассказывать про откуда, куда все делись люди из сел. Значит, потому что в селе делать нечего, люди оттуда уезжают. В селе остаются старики в основном, потому что им уже ехать вроде как и не с руки. Вот. Остается, конечно, определенная часть молодежи, но очень небольшая. Все едут в города. Потому что город — это возможность заработать. Что ты будешь делать в селе? Вот чем ты там будешь заниматься? Где ты там будешь работать? Задайтесь этим вопросом. Что, на земле, что ли, ты будешь работать? Нет, уже на земле давно работают фермеры. На земле не собираются работать вот эти вот люди, которые, ну, то есть, там, какие-то мои ровесники. Только те, кто хочет работать на земле, будут работать на земле. Нет никаких колхозов, совхозов, никто этим заниматься не хочет. Только фанаты этого дела, искренне. Кому нравится земля, кому нравится в ней копаться, кому нравится процесс взращивания, чего бы то ни было на земле. Вот и все. Я приехал в Москву из села в Приднестровье. Приехал, пишет Дмитрий. Конечно, Россия прирастает Москвой, пишет Максим. Кто бы они ни были, но деревня у них так и осталась в крови, пишет Олег. Олег, может быть, раньше это было бы каким-то веским заявлением. Но со временем, когда появился интернет и информационное пространство для села и города стало одинаковым, скорее всего, вы не сможете отличить человека из малого города, из большого города. Потому что это раньше, например, мы сидели, и вот выходил какой-нибудь новый диск Prodigy, и пока нам товарищ не мог привезти из Самары этот диск, у нас его и не было. Значит, в Москве он еще раньше появлялся, в Самаре чуть позже, а к нам потом друг привозил, ну, может, там, через месяц, вот, этот диск. И мы начинали, там, на несколько месяцев позже, чем Москва, слушать это. А сейчас все по-другому. Сейчас ты подписан на приложение, у тебя оно в смартфоне, как в Москве, так и в любом самом глухом селе, где есть интернет, ты тут же получаешь ту же самую информацию. Ты также представляешь себе моду, также представляешь себе модные тенденции и веяния. Ты ничем не отличаешься. Это называется глобализация. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.